4.
«С ними все будет в порядке?»
— спросила Рози, когда они вернулись к воде. Она оперлась о плечо Билла, чтобы снять туфли.
«Ты имеешь в виду, не убьют ли лисят?»
Рози кивнула.
«Нет, не убьют. Если они будут держаться подальше от садов и курятников, и если их маме с папой хватит ума не подпускать их к фермам, если они не заразятся. Кстати, лисице года 4, а самцу, быть может, даже 7. Жалко, что ты его не увидела. Он красивый. Шерсть такого же цвета, как листья в октябре».
Они были примерно на полпути к площадке для пикников и брели по щиколотку в воде. Впереди уже показался камень, у которого Билл оставил свои ботинки.
«А что ты имеешь в виду, если не заразятся?»
«Бешенством», — сказал Билл. «Чаще всего лисицы приходят к садам и фермам именно из-за того, что болеют бешенством. Их замечают и убивают. Лисицы болеют бешенством чаще, чем псы. Ну, самцы. И нередко матери учат своих детенышей не тому, что надо. Тому, что опасно. Псы умирают от бешенства очень быстро, но лисица может прожить с ним достаточно долго и, выражаясь человеческим языком, совершенно выжить из ума».
«Да?» — переспросила Рози. «Как жалко».
Он остановился, посмотрел на ее бледное задумчивое лицо, крепко обнял и прижал к себе.
«Этого не должно случиться», — сказал он. «Пока что с ними все в порядке».
«Но это может случиться. Может».
Он секунду подумал, потом кивнул.
«Ну да, конечно. Случиться может все, что угодно. Ладно, давай уже поедим. Что скажешь?»
«Скажу, что это хорошая мысль».
Но у нее почему-то пропал аппетит. Наверное, из-за навязчивых мыслей об этой лисице. Однако, когда Билл начал раскладывать еду на столе, она почувствовала, что проголодалась. Она ведь почти не завтракала. Она выпила только стакан апельсинового сока и съела тост. Утром, предвкушая поездку, она была взволнована и испугана, как невеста в день свадьбы. И теперь, при виде хлеба с мясом, она сразу же позабыла о лисьем царстве на насыпи над пляжем. Он продолжал вынимать еду из холодильника. Сэндвичи с мясом, сэндвичи с тунцом, куриный салат, картофельный салат, салат из капусты, 2 баночки кока-колы, термос, в котором, как он сказал, был чай со льдом, 2 куска пирога, здоровенный кусок торта и так далее, пока ей на ум не пришла мысль о клоунах в цирке, которые вытаскивают кучу вещей из маленькой машинки. Она рассмеялась. Наверное, это было не очень вежливо, но она уже знала его достаточно хорошо, так что ей незачем было быть безупречно вежливой. И это было хорошо, потому что она не была уверена, что смогла бы сейчас удержаться от смеха, если бы ей было нужно сдержаться. Он взглянул на нее. В одной руке у него была солонка, в другой — перечница. Она заметила, что он заклеил дырочки скотчем, чтобы ничего не просыпалось, и засмеялась еще громче. Она села на скамейку, которая стояла рядом со столом, уткнулась лицом в ладони и попыталась успокоиться. У нее почти получилось. Но когда она взглянула сквозь пальцы и увидела эту огромную гору сэндвичей, полдюжины на двоих, каждый разрезан на 2 части и упакован в пакетик, то опять рассмеялась.
«Что?» — спросил он, улыбаясь. «Что такое, Рози?»
«Ты, наверное, ждешь друзей?» — спросила она, все еще смеясь. «Например, футбольную команду или отряд скаутов?»
Его улыбка стала еще шире, но глаза оставались серьезными. Его выражение говорило о том, что он понимал, почему она смеется, и что в этом было смешно, и что не было. И она, наконец, поняла, что ему было столько же лет, сколько и ей, ну или примерно столько же, и что он мог позволить себе не обижаться, потому что не придавал значения мелочам.
«Я просто хотел быть уверен, что среди всего этого будет хоть что-то, что тебе понравится». Она уже перестала смеяться, но все еще улыбалась, глядя на него. Ее поразила не его робкая предупредительность, из-за которой он казался гораздо моложе своего возраста, а его откровенность, из-за которой он казался старше.
«Билл, я ем все», — сказала она.
«Я уверен, что ешь», — сказал он, присаживаясь рядом с ней. «Но я сейчас не о том. Мы все едим все, если нет ничего другого. Но мне важно, чего бы тебе хотелось и что ты любишь. Я хотел сделать тебе приятное, потому что я от тебя без ума». Рози серьезно взглянула на него. Ей было уже не до смеха. И когда он взял ее за руку, она накрыла его ладонь своей ладонью. Она попыталась осознать то, что он сейчас сказал, но у нее получалось с трудом, как будто она пыталась протиснуть какую-то громоздкую мебель в узкий дверной проем. И ей приходилось вертеть ее так и сяк, чтобы найти правильное положение, при котором все получилось бы.
«Почему?» — спросила она. «Почему я?»
Он покачал головой. «Я не знаю. Дело в том, Рози, что на самом деле я мало что знаю о женщинах. У меня была подружка еще в старшей школе, и, скорее всего, мы бы с ней переспали со временем, но она уехала прежде, чем это случилось. Потом у меня была девушка, когда я только-только поступил в колледж. И да, я с ней спал. А 5 лет спустя я обручился с одной замечательной девушкой, с которой мы познакомились в зоопарке. Ее звали Бронвин О'Хара. Имя как из романа Маргарет Митчелл, да?»
Имеется в виду роман «Унесенные ветром», главную героиню которой звали Скарлетт О'Хара.
«Красивое имя».
«Она была очень хорошей. Умерла от аневризмы мозга».
«О, Билл! Мне так жаль».
«С тех пор я еще пару раз встречался с девушками, и я не преувеличиваю. Я встречался еще с 2 девушками, и все. Конец рассказа. Моим родителям это не нравится. Отец говорит, что мне пора обзаводиться семьей. Моя мать говорит: оставь мальчика в покое, перестань ворчать. Правда, она говорит это очень ворчливо». Рози улыбнулась. «А потом ты пришла к нам в ломбард и увидела ту картину. Ты ведь с самого начала знала, что купишь ее, правда?»
«Да».
«Вот, и я это почувствовал. Я вообще много чего почувствовал. И я хочу, чтобы ты знала. Все, что со мной происходит, происходит вовсе не из-за моей доброты, жалости или благородства. Не из-за того, что у бедняжки Розы была такая тяжелая жизнь». Он помедлил, а потом добавил: «Просто я в тебя влюбился».
«Ты не можешь этого знать. По крайней мере, пока».
«Я знаю то, что я знаю», — сказал он. И эта вежливая настойчивость в его голосе слегка ее испугала. «Ну ладно, хватит уже разводить мыльные оперы. Давай лучше есть». И они стали есть. И когда ее живот раздулся, как барабан, они упаковали остатки еды в холодильник и снова привязали его к мотоциклу. Никто не приехал. Шорленд оставался в их полном распоряжении. Маленький мир только для них двоих. Они спустились на берег и снова уселись на большой камень у воды. Рози подумала про себя, что этот камень уже становится для нее своего рода символом, которому надо бы приезжать 2 раза в год, чтобы сказать спасибо, если, конечно, все будет хорошо. А все было хорошо, по крайней мере, пока. На самом деле, это был самый лучший день в ее жизни. Билл положил руки ей на плечи. Потом провел пальцем ей по щеке и осторожно развернул ее лицо к себе. Он склонился к ее губам и стал целовать. Минут через 5 она уже была близка к обмороку. Все это было так странно: наполовину сон, наполовину реальность. Она была возбуждена, как никогда прежде. И теперь она понимала все эти книжки, рассказы и фильмы, которых не понимала раньше, а просто принимала на веру, как слепой верит, если ему говорят, что закат прекрасен. Ее щеки горели. Его нежные прикосновения к ее груди через блузку были более чем приятны. И в какой-то момент Рози пожалела, что носит лифчик. И от этой мысли она покраснела еще больше. Сердце бешено колотилось в груди, но это было хорошо. Все было хорошо. Просто чудесно. Запредельно. Она опустила руку и положила ее туда, где сосредоточилось его мужское естество. Его член был твердым, как камень. Вот только камень не стал бы биться под ее рукой в ритме ее отчаянного сердцебиения. Еще пару мгновений он позволял ее руке оставаться там, где она была, а потом нежно поднял ее и поцеловал. «Хватит пока что», — сказал он. «Почему?» Она удивилась вполне искренне, и вопрос задала тоже искренне, безо всякого кокетства. Норман был единственным мужчиной, с которым она занималась сексом, и он был не таким человеком, который заводится лишь от того, что ты дотрагиваешься рукой до его ширинки. А иногда, и в последние годы все чаще, его вообще ничто не возбуждало.
«Потому что еще немного, и я уже не смогу остановиться. Вернее, смогу, но ценой жуткого сперматоксикоза».
Она нахмурилась. У нее был такой озадаченный вид, что Билл рассмеялся. «Не обращай внимания, Рози. Я просто хочу, чтобы, когда мы с тобой в первый раз будем вместе, все было бы правильно. Никаких комаров, кусающих в задницу, никаких ядовитых кустов, в которые мы ненароком закатимся, и никаких мальчишек, которые нарисуются в самый неподходящий момент. К тому же я обещал привести тебя назад к 4. Ты говорила, что тебе нужно сидеть, продавать футболки. Я не хочу, чтобы ты опоздала».
Она посмотрела на часы и с удивлением обнаружила, что было уже 3:10. Ей казалось, что они сидели на этом камне всего 5 или 10 минут, но ей все же пришлось признать, что они здесь сидят уже 30 минут, если вообще не 45 минут. Как же быстро летит время.
«Пойдем», — сказал он, слезая с камня. Он сморщил нос, когда его голые ноги коснулись холодной воды, и прежде чем он отвернулся, Рози успела мельком заметить характерную выпуклость на его джинсах.
«Я сделала это», — подумала она и сама поразилась тем чувством, которое вызвало эта мысль — удовольствие, радость и даже легкая гордость. Она слезла с камня вслед за ним и, сама того не сознавая, взяла его за руку.
«Ладно, и что теперь?»
«Нам уже скоро ехать. Но давай сначала пройдемся, чтобы прийти в себя».
«Хорошо. Только давай не пойдем к лисам. Я не хочу снова их беспокоить».
«Ее», — мысленно поправилась она. «Я не хочу снова ее беспокоить».
«Ладно, пойдем на юг». Он начал отворачиваться, но она заставила его снова повернуться к ней и обвела руками его шею. Выпуклость под его ремнем еще не исчезла полностью, и Рози была этому рада. До сегодняшнего дня она и понятия не имела, что возбуждение мужчины может так радовать женщину. Всю жизнь она честно считала, что это выдумка тех журналов, которые рекламируют одежду, косметику и средства для ухода за волосами. Но теперь она кое-что знала. Наверное. Она прижалась к нему, прямо к тому самому месту, и посмотрела ему в глаза.
«Сейчас я тебе кое-что скажу. Меня мама учила так говорить, когда я в первый раз в жизни пошла в гости на день рождения. Мне тогда было 4 года, ну или 5, может быть».
«Говори», — сказал он с улыбкой.
«Спасибо за замечательную прогулку, Билл. Это был самый лучший день в моей жизни. Спасибо, что ты меня пригласил».
Он поцеловал ее.
«Мне тоже было очень приятно, Рози. Уже много лет я не чувствовал себя таким счастливым. Давай пойдем». На этот раз они пошли вдоль берега, держась за руки. Он привел ее к другой дорожке, которая шла через луг с высокой густой травой, которую, кажется, не косили уже несколько лет. Свет косо падал на пыльные травинки, и бабочки порхали в траве по самым непредсказуемым траекториям. Жужжали пчелы, а где-то слева невидимый дятел без устали стучал по дереву. Билл показывал Розе цветы, называя их. Она подумала, что пару раз он ошибся, но не сказала ему об этом. А потом она показала ему на грибы, росшие у дуба на краю луга, и сказала, что это поганки, но не очень опасные, потому что они очень горькие, и вряд ли кто-то станет их есть. Когда они вернулись на площадку для пикников, там уже появились люди. Совсем молодые ребята, наверное, студенты. Они были вполне дружелюбными, но только очень уж шумели. Они поставили в тень холодильники с пивом и стали натягивать волейбольную сетку. Парень лет 19 тащил на плечах свою девушку, одетую в шорты цвета хаки и лифчик от бикини. Когда он пошел быстрее, она радостно завизжала и принялась колотить его кулачками по голове, подстриженный под ежик. Рози вдруг поймала себя на том, что размышляет, а слышны ли эти крики лисицы в ее логове на поляне? И решила, что да, слышны. Она очень живо себе представляла, как лисица лежит около спящих сытых лисят и настороженно прислушивается к людским крикам, доносящимся с пляжа. Она навострила уши, а глаза у нее были яркими и хитрыми. И вовсе не исключено, что в них горел огонек безумия.
«Псам бешенство убивает быстро, но самка может болеть им долго», — подумала Роза, а потом вспомнила поганки, которые она заметила на краю луга, ядовитые грибы, растущие в тени и сырости. «Паучьи поганки», как назвала их бабушка, когда как-то летом в лесу показала их внучке. Конечно, этого названия не найти ни в одной книге по растениям, но Розе оно казалось очень даже подходящим. Очень правильное название для этих грибов, которые показались ей просто мерзкими, с бледной восковой мякотью, пестрящей маленькими темными пятнышками, которые выглядели именно как пауки. Ну, если, конечно, у тебя богатое воображение. У Рози было богатое воображение. «Лисица может болеть бешенством очень долго», — снова подумала Рози. «Псы умирают от бешенства быстро, но самки...»
«Рози, тебе не холодно?» Она растерянно взглянула на Билла, не понимая, о чем он спрашивает. «Ты вся дрожишь?»
«Нет, мне не холодно».
Она посмотрела на ребят, которые не замечали их с Биллом, старичков старше 25 лет, а потом вновь повернулась к Биллу.
«Но нам, наверное, пора возвращаться?»
Он кивнул.
«Да, наверное, пора».